Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Душа, судьба к тебе нехороша. Ты как корабль среди морей хлебнула горя и скорбей. Ты как потрепанный фрегат, который много дней назад ушел, расправив паруса. Но где ж теперь твоя краса? А все казалось по плечу. Могу я делать, что хочу? Могу я покорить весь свет, но срок прошел, а сил уж нет. Разбиты волнами борта, до дыр порвались паруса. Чужие страны не влекут, найти бы где-нибудь приют. Теперь тебя не проведешь, ты в море больше не войдешь. Пускай попробует другой поспорить со своей судьбой. Уж лучше на мели стоять потихоньку прогнивать, зато спокойно у земли, а где-то в море корабли. А кто-то через океан, через страшный шторм, через ураган, идет вперед на Божий зов, в тот дивный край, где нет ветров. Крепчает шторм, и смерть грозит. Смертью не дрожит, он шлет молитву к небесам. Господь и Бог поможет сам. А у тебя нет больше сил, ты сил у Бога не просил. И вот теперь ты на мели, вокруг гнилые корабли, и рядом с ними ты гниешь, и вместо жизни смерть. смерть идет.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы – Алексей Найдион. За режиссерским пультом – Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Приветствую тебя, дорогой брат.
Приветствую, Алексей.
Саша, я рад тебя видеть в нашей студии и хотел бы перед началом нашей программы, чтобы мы попросили благословения у Господа, чтобы Он руководил нами, нашими мыслями, нашими словами, то, что мы сегодня произнесем, чтобы послужило для Его славы. Я хотел бы предложить тебе помолиться кратко.
Отец Небесный, я благодарен, что ты даешь возможность вот через вот это свидетельство в радиопередаче тоже возвещать о великих делах, которые ты совершаешь в жизни нашей, чему мы свидетели, и что мы с желанием в сердце желаем людям сказать. Я прошу твоего благословения, чтобы во всем, что будет сказано, была слава тебе, чтобы это также послужило ко спасению еще многих душ, которых ты желаешь спасти, которых ты любишь. Благослови нас. Тебе же за все слава да будет, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Аминь. Саша, вот перед началом нашей программы мы прослушали песню, которую ты написал и исполнил для славы Господа нашего. И мы еще вернемся вот к твоей, и мы еще вернемся к теме исполнительства и авторства. Я бы не хотел, чтобы она сегодня была основной, но очень удачно, когда и приятно, когда гость нашей программы, он еще к тому же и поет христианские песни, потому что у нас всегда в нашей программе несколько песен звучат. Но стержнем нашей программы и ее ядром является свидетельство. Свидетельство человека, который покорился воле Божьей, то есть он пришел к Господу с покаянием. И мы хотели бы вот в рамках программы «Выбор» рассказать, вернее, я хотел попросить бы тебя рассказать о том выборе, который ты сделал в своей жизни, самый главный выбор.
Меня зовут Александр. Как уже было сказано, я из Волгограда. Мне сейчас, вот совсем недавно, когда мы эту передачу записываем, накануне мне исполнилось 33 года.
О, так Саша, вот, поздравляю.
Иногда называют это возрастом Христа. Вот, в этом возрасте Господь наш искупил наш, совершил вот этот акт. И у меня тоже с этим возрастом определенные надежды, что такой возраст, когда человек действительно созревает уже достаточно в полной мере. Я надеюсь, что Господь еще больше будет в моей жизни являть себя, и я могу тоже служить Ему. Хочу с удовольствием о себе засвидетельствовать, потому что это великие дела Божьи, которым я тоже свидетель. И Господь нас призывает быть свидетелями. Я воспитывался, у меня родители неверующие люди. Папа мой такой ревностный последователь коммунизма. Но он такой человек всегда в низах был. И на низах обычно люди бывают такие простые, хорошие. Но, а власть как-то людей портит. Но вот мой отец как-то всю жизнь верил вот в эти идеи. Ну а мы знаем, что многие идеи коммунизма, они вот из Библии взяты. То есть только просто Бога убрали, заменили другим вождем.
В том-то весь и ужас, и обман, что
да.
Люди вот идут.
Ну вот мой отец, многие, вот, которые являются христианскими постулаты истины, он как-то вот всю жизнь прожил их, то есть не украсть, не обмануть людей. Если у тебя две рубашки, одну там отдай. То есть ну, как-то он в это свято верил, потому что он тоже ну, в семье неверующих воспитывался и о Боге тоже ничего не знал.
Трудиться.
Вот. Но как-то вот, видимо, вот эти понятия, они ему были близки, чести, добра, любви. И, в принципе, вот в такой семье воспитывался, но без Бога. И так совпало, что в 85-м году, когда перестройка у нас началась, гласность, вот мне как раз было 11 лет, и это такой возраст, когда человек формируется. И я это воспринял по-своему, что родители и взрослые, они, оказывается, я понял, что они ничего не понимают в жизни, так как вот на моих глазах это все выяснилось, строй стал рушиться. И я это воспринял, что вот я умный, я знаю, как жить, поэтому вы меня не учите. Поэтому авторитета какого-то родительского, авторитета взрослых вот у меня не было. Плюс сюда надо прибавить, что я был слабовидящим, и есть такие интернаты для слабовидящих детей, где, ну, берегут зрение ребятам. И вот в таком интернате я учился, родителей видел на каникулах, вот, и поэтому вот воспитание мое было такими условиями созидаемо. И в итоге, когда я интернат уже закончил в 90-м году, я вот вырос таким человеком, очень самодовольным, очень наглым, плюс это время хиппи, панки, вот это рок, музыка, это определенное воспитание, это определенный стиль жизни.
Якобы духовная свобода появилась, да, такая, да? Да.
И вот, считая себя умным таким, я по жизни дальше пошел после интерната. И вот с одной стороны, я, когда в интернате учился, я учился хорошо на 4,5. Особенно такие предметы, которые многим не нравятся, как математика, физика, химия. Это, ну, у меня с ними вообще проблем не было. Спортивным был парнем, занимался плаванием. По соревнованиям ездил, футбол мы играли, даже наша команда лучшая в городе, вот среди подростков была, среди зрячих даже мы выигрывали. Вот, в шахматы я играл, то есть до первого разряда даже у меня до юношеского доходило. То есть вот, казалось бы, такой букет неплохой, да? Но в то же время вот поведение было наоборот все. Часто на педсоветы вызывали. И одна из таких особенностей, в интернате я научился унижать людей. То есть я очень сильно оскорблял и взрослых, и подростка, своих сверстников. Когда я потом после интерната еще вторую группу инвалидности официально, у меня уже документ на руках был, я еще вот эту наглость распространил и на власть, и на милицию. То есть у меня никакого авторитета не было. Я вот этим инвалидством прикрывался, что вы не имеете права, я инвалид, попробуйте только что-то сделайте со мной. В общем, такой портрет вот такого человека очень наглого, очень дерзкого. Вот таким я был. И мы иногда верующие, нам приходят такие мысли, когда мы видим какого-то человека вот подобного. Кажется, ну такой человек к Богу никогда не придет. Вот я вот тоже вспоминаю себя, думаю, да, такой тип был, что, ну, увидь его и подумаешь точно, это уже потерянный человек. Вот я после интерната поступил в ПТУ на пчеловода. Как раз это такой был переход, когда сахар по талонам давали, и мед подорожал в цене. И я почему пошел на эту специальность, о которой у меня представления не было, потому что думал деньги хорошие на этом сделать. Вот, но до конца второго курса я немного не научился. Тоже я там учился на 5, я был там лучшим учеником. Но все-таки не доучился, меня отчислили за забастовку, которую я там организовал. То есть вот этот дух протеста, дух свободы, он во мне не только оставался, но еще больше возрастал. И вот я не переживал, потому что из-за зрения мне в армию идти не надо было. Я приехал в село к родителям и начал торговать сигаретами, спиртным, крутить дискотеку. В итоге я 6 лет ее крутил. На моих, так скажем, глазах сменялись поколения. Одни уходили, другие приходили. И вот эти пьянства, разврат, все вот это. Я не только это видел, но и сам этому помогал быть, стимулировал это, продавая вот это все. Я очень сильно ругался в свое время. И настолько вот чувствовал себя свободным в этом отношении, что даже в микрофон во время дискотеки я это постоянно делал. И вот так вот я жил, еще ж я видел в то время, женился с нашего села девушка. И в 95-м году у нас родилась дочь, и я ослеп. Вот буквально через месяца 3 после того, как дочь родилась. Ослеп в том числе, потому что и выпивал, и не берегся, физические нагрузки. которые не должен было делать, делал. В общем, вот такой, как мы сейчас уже, как верующие, называем такой греховный образ жизни, вот он привел меня к слепоте. И первое время мы надеялись, что это временно, то есть меня врачи смогут вылечить. И первые два года у нас как-то более-менее плавно все проходило. Я продолжал дискотеку крутить. И после двух лет мы с женой поехали в Москву на очередную проверку к врачам. И жена, по выражению лиц врачей, поняла, что это, ну, меня просто успокаивают, что ну вот еще через полгода приедешь, посмотрим, что потом будет. Но на самом деле она поняла, что это уже, ну, надолго моя слепота. И вот где-то с этого периода постепенно вот эти наши отношения начали еще больше усложняться, потому что и на нее много давления было со стороны родственников, со стороны тех, с кем она работала, потому что ей говорили: ты еще молодая, со слепым зачем тебе жить. И я тоже сейчас вот анализирую это как человек верующий и удивляюсь, что она даже эти два года со мной прожила, потому что вот то беспредельное мое отношение вообще к людям, как я их унижал, оскорблял, это же все тоже прогрессировало во мне. И когда я слеп, это еще больше во мне стало.
То есть и на нее это как-то на ней это как-то отражалось, да?
Да, потому что, ну, слепому человеку очень важно, чтобы вещи на своем месте лежали. Она пыль, допустим, вытирает, чуть-чуть переложила, уже немножко в сторону. Я этого, ну, понятно, не нахожу предмета, начинаю на нее орать, оскорблять: ты что там такая-сякая? Полы моет, ведро там стоит, а я иду на это ведро, наткнусь тоже. Ну, в общем, масса там вот разных поводов, и ей доставалось прям очень много. А с самонадеянным-то я не перестал быть, себя любящим я не перестал быть. Вот, все вокруг плохие, один я хороший. Вот. И я вот действительно удивляюсь, как она еще это время со мной прожила. И вот начали отношения уже так вот расстраиваться, к разводу уже конкретно дело подошло. И вот в этот момент, это, я думаю, провидение Божье, что я поехал в Подмосковье, в город Волоколамск. Там есть центр реабилитации для слепых. Я поехал с одной целью. У меня ребята знакомые слепые там были, многие рассказывали, что там хорошо можно отдохнуть, там с женщинами в том числе какие-то отношения иметь. И вот я развеяться, в общем, поехал туда.
Александр, я хотел бы предложить тебе на этом прервать свой рассказ, и давай мы сейчас послушаем еще одну песню из тех, которые ты исполняешь, да? Хотелось бы сегодня все-таки сконцентрироваться на этих песнях, поэтому давай мы послушаем еще одну песню, а потом вернемся к нашей, хорошо, к нашей беседе.
На дороге своей повстречал я тебя и спросил, по какому пути лучше будет идти, чтобы путь свой пройти, чтобы счастье для жизни найти. Ты махнул мне рукой, указал на прямой мне маршрут. По нему ты пойдешь, все, что нужно, найдешь, все, что нужно, отыщешь ты тут. Так я шел на твой взмах в нелюдимых местах, в непролазных трущобах земных. По полям, по горам, по большим городам, среди людей добродушных и злых. Кто-то мне сострадал, кто-то вслед проклинал, кто-то завистью в спину смотрел. Кто-то тоже хотел оторваться от дел, но оставить свой дом не сумел. И не раз в тишине кто-то шепотом мне предлагал: отступи, отойди. Для чего рисковать, руки, ноги ломать, непонятное счастье искать? Твой указанный путь мне пройти как-нибудь, не ослабнуть и духом не пасть. Если страх, если тьма, если сам сатана раздевать будет львиную пасть. Только там, в вышине, я узнаю вполне, для чего ты меня поманил. Там, где город святой, там, где счастье рекой, там, где жизнь без конца, без могил.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях Александр Чекуров из Волгоградской церкви евангельских христиан-баптистов. Сейчас наши слушатели уже знают, что у Саши слепота, но в начале программы, когда я представлял брата моего по вере, мне не хотелось бы начинать с этого. Вот Саша уже сам теперь обо всем этом рассказал. Мне не хотелось бы представлять его как человека, лишенного зрения или слепого, по-другому говоря. Потому что все-таки вот то духовное родство, которое у нас есть, оно гораздо ближе, оно сближает нас, и я думаю, что оно важнее, и мы как-то чувствуем вот друг друга с братом, и понимаем, и в беседах, и слава Богу за него. То, что он лишен сейчас зрения, это, как мы слышали, уже отражение той жизни, которую он вел, во многом явилось следствием того. И, конечно, сложно было ему жить, и окружающим его людям доставалось очень тяжело. И сейчас мы подходим уже к новому этапу в его жизни, да, Саш? Может быть, это в некотором смысле переломный момент, да, начинается? Расскажи, пожалуйста.
И вот я приехал в центр реабилитации Волоколамск, и вот там тоже определенный ряд событий был. Тоже, я думаю, это все не случайности, это был Божий план. И вот в итоге в этом интернате находился один парень, который, тоже интересный момент, он к концу вот этого срока реабилитации такие слова мне сказал. Он где-то уже на предпоследний день очнулся, что у него совсем другие планы были, и зачем он согласился в этот центр ехать, он не понимает вообще. Вот, у него же другие планы. А я теперь уже понимаю, что Господь его туда поместил для меня. И вот у него было остаточное зрение, и мы с ним вот в связи с этими обстоятельствами вместе поехали в Москву. Мне нужно было решить кое-один вопрос. И вот по дороге, когда мы с ним общались, я знал, что он евангельский христианин, и в связи с этим много у меня вопросов возникло. И его ответы на мои вопросы, они очень мне были близки, потому что до этого у меня какие-то религиозные такие позывы были, но это больше по моде, как-то вот в свое время и крещение в православной церкви имел, и венчались мы с супругой, вот, но понятий вообще никаких не было, то есть если конкретно о венчании говорить, было понятие, что мы это делаем для того, лишь бы нам в небесах тоже вместе быть. Вот, а что и как? И вот многие моменты, они мне были непонятны. Вот, ну, мы говорим, что это преткновения такие, да? И вот в общении с ним я многое понял, многие ответы меня удовлетворили. То есть, то понятие о Боге, которое он представил, оно вот с внутренним моим пониманием, таким чувством, согласился я. И вот очень он меня заинтересовал, и я даже сам напросился, говорю, а есть ли церковь в Волоколамске, можно ли сходить туда. В итоге он меня повел. И вот я там первый раз оказался в общине верующих людей.
Первый раз услышал слово Божие.
Да, вообще о Боге, да, услышал первый раз. И что меня очень поразило, что люди, которые находились в этом общении, они то, что говорил проповедник, они это все сверяли. То есть он говорит, вот в Библии там-то написано то-то, то-то.
А откуда ты знал, что они сверяли?
А я слышал, как шуршат странички Библии. Ну, надо же. То есть меня это очень удивило, что религия или вера, так скажем, ее можно проверить. Потому что я всегда был человек, которому... Ну вот, и отец в том числе на меня повлиял, как я вот вначале рассказывал. Ну, я всегда старался быть честным. Вот мне ложь всегда была противна. Поэтому я подозревал, что в религии может быть обман. Тем более нам в школе об этом говорили, что батюшки там людей обманывали, там в прорубь перед крещением серебра сыпали, и из-за этого водичка там потом святая, так скажем, долго не портилась. То есть никаких там чудес нет, все это обман. И вот это все сработало, но тут меня удивило, что, оказывается, вот все понятия, по которым люди живут, они вот в Библии, ну, с Библией все это сверяют, и все это можно проверить. И вот так как я не вижу, мне хотелось почитать самому Библию, то есть у меня этот интерес появился. И вот через миссии, которые вот этим служением занимаются, в том числе есть миссия вот для слепых, и магнитофончик, и кассеты, мне в итоге через какое-то время прислали, и я начал слушать Евангелие на кассетах, Новый Завет. Но в то время вот посещение этой церкви я раз пять, наверное, сходил, вот пока еще оставался мой срок реабилитации. И у меня вот внутри возникло вот это желание, что я хочу о Боге больше узнавать, мне это интересно. И уже когда я домой вернулся, у нас церкви там в деревне вообще никакой нету, прослушав один раз Новый Завет, у меня это желание, оно не ослабело. Но я понимал, что мне нужно общение с людьми верующими, потому что много вопросов, много чего непонятно.
Саш, скажи, какой это год был?
98-й. Mm-hmm. И вот я реально понимал, что люди, которые больше знают, они могут и больше об этом рассказать. Ну и самое главное, меня тоже поразило вот это общение. Вот в Библии есть такие слова в послании апостола Павла. Не буквально цитирую, но говорится так, что если увидят любовь между вами, и люди зайдут неверующие, то они скажут, истинно с вами Бог. То есть вот эти отношения любви друг к другу вот в евангельских церквях, вот уже теперь я могу и даже с опытом христианина восьмилетним сказать, они действительно присутствуют. Это очень такой важный момент в жизни христианина. И вот это в то время меня тоже очень сильно поразило, коснулось. И я вот искренне хотел переехать в Волгоград, потому что там наверняка я думал, что есть церкви.
Скажи, а твои отношения с женой в какой стадии были в это время?
С женой я когда приехал, сказал ей так, что я вот стану верующим, потерпи немного, давай пока разводиться не будем, вот, я стану другим, вот.
Замечательные слова.
И она, ну, согласилась. В общем, и в итоге мы вот в 99-м году, в январе, я уже переехал, мне тоже чудным образом. Тогда я это не понимал, что это чудо, но все-таки сейчас это однозначно. Я понимаю, мне дали общежитие вот, в Волгограде, и мы с семьей, дочь, жена и я переехали в Волгоград. И Бог знал мое сердце, знал мои искренние желания, и у меня это было на сердце, что я сразу начну искать церковь. И вот я сразу же начал искать, и в течение двух недель, наверное, я нашел там церковь. То есть у меня информации никакой не было, я сам просто это делал. И с тех пор я начал посещать эту церковь и начал... Сначала тоже я был очень осторожным, я долго-долго присматривался, так скажем, прислушивался, сверял то, что люди, опять же, говорят из Библии, как они это понимают, вот. И так вот мой путь начался. Хочется еще добавить, что мне очень сразу хотелось, чтобы жена моя тоже стала верующей. И первое время... Она, когда я ее приглашал в церковь, отказывалась, и я так немного переживал, что ж она так долго не идет к Богу, уже пару месяцев, наверное, прошло. Вот, и я в итоге, однажды читая Библию, вот слушая на кассетах, как бы Бог мне проговорил, так вот эти слова очень запечатлились мне, послание Иакова апостола, 4 глава. Там есть такие слова, 8 стих. «Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Я так проанализировал, что Бог-то первый шаг ко мне уже сделал навстречу. Вот. И приблизился ли я к нему для того, чтобы, в свою очередь, он еще больше приблизился ко мне.
Да.
И в первую очередь я это вот к супруге как-то относил. Думаю, если Бог еще больше ко мне приблизится, значит, что ты, супруга моя, станет верующей. И там многое другое еще произойдет. И вот я так подумал серьезно, на тот момент я еще иногда покуривал, и ругаться я еще не переставал. То есть это было настолько во мне сидело, вот ругаться и раздражаться, гневаться, свирепеть. Это было вне моих сил. Это вот подобно, как мы сейчас говорим, что от наркотиков Господь освобождает людей зависимых, да? Вот для меня это своего рода был наркотик, от которого я сам не представлял возможным избавиться. И вот одно только средство. Христиане с нашей общины, они говорили, только молиться, только Господь может это сделать. И вот в течение месяца примерно Господь эту работу во мне произвел, я это все оставил и... Причем курить, выпивать, это сразу отрезало у меня. А вот гневаться, раздражаться как раз постепенно, постепенно. Сначала я заругаюсь, потом ловлю себя на мысли, что я опять заругался. Потом уже только ругаться я раз, уже останавливаюсь. А потом смотрю и вообще перестал.
Саша, я хотел спросить тебя, а это произошло как бы помимо твоей воли, или же все-таки ты просил Господа, чтобы он тебя избавил от курева там? Как вот это было?
Ну вот именно курение, выпивка, вот это все, я вот иной раз даже удивляюсь, почему людям трудно это сделать, освободиться, потому что это все-таки такие грехи, которые определенный процесс происходит. То есть сигарету надо пойти там купить, ее надо поджечь, там, да. То есть это ту же водку там или что-то. Это вот определенные действия, определенное время уходит. А вот именно ругань, именно вот этот всплеск гнева, он же приходит как бы раз и вылилось из тебя. Потом только понимаешь, что ты. То есть ты, ну, сложнее гораздо контролировать себя. Вот. Поэтому, как я только вот это осознал, что именно мое приближение, это приближение Бога ко мне, это значит благословение определенное, это что-то Бог, я еще даже сам не представляю себе, что Он будет делать. Но, как я сказал, вот, чтобы супруга уверовала, это один из таких хороших для меня стимулов был, таких практических, реальных. То у меня просто вот это прям как отмело, прям вот одно только осознание, что это я реально могу сделать, вот, и я сразу же это все сделал. Ну, вот как-то вот оно, ну, все происходит вот так, даже и не понимаешь, то есть тебя уже все не тянет, оно тебе не нужно, а вот с руганью, как я объяснил, вот так вот постепенно, постепенно Господь. Потом вот где-то через месяц я обнаружил, что я уже вообще... Если я раньше слепо иду, где-то на ветку наткнусь или споткнусь где-то, то это был там фонтан целый, ругань вот этой.
А как же супруга реагировала вот на эти изменения, мне интересно?
Вот, видимо, в том числе Господь над ее сердцем работал. Вот она видела эти изменения во мне, и вот вскоре пошла со мной в церковь. И раз ходила, и тоже увидела вот эту любовь между верующими, это ее очень сильно коснулось, и с тех пор, как она потом свидетельствовала, что такие лица, такие глаза, вот это выражение глаз, вот эта любовь, доброта, то есть она этого, ну, в принципе, нигде больше не видела.
Скажи, Саш, как зовут ее, чтобы мы знали?
Светлана. Вот сейчас она готовится стать матерью в четвертый раз.
Ну, слава Богу.
Вот, это тоже милость Божия. Вот этот парень с Волоколамска, когда я ему говорил, что у нас дело к разводу идет, он говорил мне, совет такой давал, что не разводись, и потом увидишь, как Бог благословит. То есть все недостатки, которые я там видел тоже в жене, которые мне казались, что все это Бог потом устроит, все это будет восполнено. И вот на сегодняшний день... Как мы, я сказал, 8 лет уже мы с ней христиане. И после этого двух сынов мне Бог дал. И вот сейчас супруга четвертым беременна. Я вижу действительно вот эти Божьи благословения, которые вот описать даже трудно. То есть люди этого все хотят, разные ток-шоу можно услышать, как быть счастливыми, да, рецепты там, но все это очень малоэффективно. А вот когда Господь созидает, когда люди живут по Его заповедям, когда Он для них руководство в жизни, вот тогда действительно вот эта гармония приходит в жизнь человека. Это настоящее счастье, которого люди хотят.
Слава Богу, Саша, спасибо за твой рассказ. Мы сейчас послушаем еще одну песню, а потом, я думаю, наверное, мы перейдем ближе уже к тюремному служению, поскольку у нас программа предназначена, как мы уже слышали, для людей, находящихся в местах лишения свободы. А я знаю, что тебе есть что рассказать об этом. Поэтому после песни мы вернемся.
Не подвластны дождям и ветрам, я решил построить храм не из камня, не из стекла, а из веры и из тепла, не из золота и серебра, а из милости и из добра. Этот храм, как спас на крови, на великой стоит любви, освещают его купола. Лишь надежда и Богу хвала, осенен он не тенью креста, а великою жертвой Христа. Не подвластны дождям и ветрам, в моем сердце воздвиг я храм, днем надежды моей полет, в нем навеки Иисус живет.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях Александр Чекуров из города Волгограда, из Церкви Евангельских христиан-баптистов. Кроме того, хотелось бы сейчас послушать о твоем участии в вокальной группе «Призыв» и о том вообще, как Бог тебе дал вот это побуждение петь. Ты что-то до этого нам не рассказывал о том, что ты в этом проявил себя. И вот о тюремном служении. Может быть, что-то об экспедициях вот этих тюремных. Хорошо, Саша?
И вот... Мы с женой, с моей, в один год даже крещение приняли. То есть, как я начал ходить в церковь вскоре, и на крестительные занятия начал ходить. И моя жена позже присоединилась. И вот в 99-м году, 4 июля, мы вот этот завет с Господом заключили, быть верными Ему. И я это вот в своей жизни так воспринял, что раз я на этот путь стал, действительно, это как присяга. То есть, прежде чем этот акт совершить, все было взвешено. Как Христос говорил, прежде чем строить здание, подумайте, сможете ли вы закончить строительство. То есть, у меня было четкое осознание, куда я попал, что я вообще в своей жизни делаю. То есть, это не было таким, ну, попробуй здесь, может, здесь счастье будет. Нет, здесь уже было все определено, поэтому крещение, вот, я четко понимал, что все, я служу Богу, я посвящен Богу. Вот. И после крещения вскоре и постепенно я начал и служить Богу. Mm-hmm. Я в свое время играл на гитаре, пел песни. И когда стал верующим человеком, я начал христианские уже песни петь.
Ах, вот как, откуда, да. Понятно.
Но вокальных у меня никаких не было данных, потому что песни, как я говорил, любил я рок-музыку в основном. Я пел такие песни, они, как правило, не вокальные. Вот. Ну, за исключением там некоторых исполнителей. Но я это просто испытал на практике, что с тех песен у меня голос не развивался. Когда я стал христианином и стал христианские песни петь, просто то, что я их пел, я не занимался вокалом, я ни с какими педагогами не занимался. Просто пел и молился. Господи, я хочу красиво петь, я хочу Тебя славить по максимуму. То есть, потому что у меня определенный вкус все-таки есть во мне, я слышу, где красиво, где некрасиво. Я вот к этому эталону, к этой красоте всегда молитвенно стремился. Вот. Были мысли у меня педагогов нанять, но вот так как не было возможности, я этого не делал. Вот. Но в итоге вот Господь усмотрел в моей жизни, и в том числе вот группа призыв, о которой ты упомянул, вот именно когда я попал в нее, то именно в этом служении этой группы приходилось много петь. И на спевках, и в служениях, потому что группа наша, она евангелизационная. Кто и руководитель нашей группы, брат, очень ревновал о евангелизации, чтобы людям рассказывать о Христе. Поэтому очень много у нас было служений, около 80 служений в год мы проводили. И в деревнях, и в военных частях, и в тюрьмах. В общем, везде, где пускают, мы туда ехали и пели во славу Господа, во свидетельство этим людям. В том числе и церкви посещали. И вот постепенно я вот свидетель того, что Господь и вокальные мои данные
преобразовал.
Преобразовал, развил их. Вот, я очень благодарен Богу. И в том числе, когда я вот уже верующим начал христианские песни петь, меня начали приглашать на различные евангелизационные такие встречи. Это еще я говорю без группы, просто индивидуально. В том числе и братья, которые у нас занимались тюремным служением, они меня тоже приглашали и в тюрьму, ну, в тюрьмы нашего региона, Волгограде там. И довольно-таки часто я уже тогда посещал колонии. И когда прошла первая экспедиция Евангелия народам России, есть такой брат, который я очень люблю, Рувим Волошин. Вот, однажды мы с ним встретились, он рассказывал об этой экспедиции, я ему заявил свое желание, когда подобные экспедиции будут, я хотел бы принять участие, хоть в Сибирь, хоть там на север куда-нибудь, где трудности, где опасности, мне вот, ну, вера такая у меня, что Господь сохранит, я с Господом, ничего мне не страшно, но он сказал, хорошо, будем иметь в виду, и потом вдруг я узнаю, что, по-моему, она даже уже началась, экспедиции заключенным России. И вот я Рувиму написал письмо, вот помните, так и так. А тогда еще, когда он это все, у нас с ним встреча была, тогда даже еще мыслей никаких не было, что будет такая экспедиция по тюрьмам. И вот я себе напомнил, и в итоге меня братья пригласили, и в 2005 году в Свердловской и Тюменских областях вот я принял участие в этой экспедиции.
Скажи, Саша, я хотел бы задать вопрос. Вот когда ты узнал о том, что будет эта экспедиция, вот прежде чем идти в тюрьму, ну, наверное, какое-то у тебя было представление о людях, находящихся в тюрьме, ну, какое-то отношение. Вот как ты себе представлял человека, который находится в местах лишения свободы?
Ты имеешь в виду еще даже до экспедиции, вот первые мои посещения, да?
Да. Вот ты идешь первый раз в тюрьму, да, и с тем, чтобы вот поучаствовать как-то в служении. Вот что ты думал? Вот что за люди там сидят?
Ну, на тот момент я уже, наверное, я думаю, себе четко понимал, что раз Бог нелицеприятен, раз Он любит всех людей, и раз Он нас учит тоже любить всех людей, то уже разницы нет, кто он. Человек с криминальным каким-то прошлым или это интеллигент какой-то. То есть разницы нет. Любить надо всех одинаково. Поэтому желание исполнять заповеди Божьи, оно... Вот я так это воспринимал, вот куда меня зовут, туда я иду, то есть у меня вопросов не было. Или это детский дом, или это тюрьма, или это армия, там, или еще куда, то есть я везде одинаково шел. Ну и не знаю, может быть, как я говорил, вот это в характере у меня было такое, ну, бесстрашие, что ли, всегда. То есть и каких-то страхов у меня тоже в связи с этим не было, что там в тюрьме мне что-то грозит там.
Понятно. А я вот хотел спросить тебя, ну, а вот ты рассказал о своем прошлом, о своей вспыльчивости и прочее. Вот ты как-то себя не видел или будущее, понимаешь? Нет, потенциально. Я имею в виду, Не ощущал ли ты, не появлялась ли у тебя такая мысль, что вот я мог бы быть среди этих людей, вот учитывая свой образ жизни бурный такой вот перед этим?
Ну вот хулиганство, драки, в принципе, это было не мое. То есть я часто блефовал, то есть когда на меня кто-то пытался вот так вот наехать, как говорят, да, то я сам боялся внутри. Но бесстрашие выражал всегда и в словах.
Дерзкий был, короче.
Да, оскорблениях. То есть, выступая, у меня даже, я помню, с авторитетом нашего села была такая стычка. Я его в лицо не видел, а много слышал, что есть такой авторитет. И вот, когда произошла стычка, я на этого человека очень сильно ругался, там его... А потом мне ребята сказали, он, кстати, очень опешил, он вообще даже не ожидал, что ему могут так дерзить. А мои друзья потом сказали, ты знаешь, с кем ты сейчас? Это вот как раз тот самый авторитет, и у меня вообще душа в пятки ушла. Я думал, все, я теперь не желез. Вот, но, тем не менее, во мне вот это было. А вот в плане воровства, то есть вполне мог я... попасть, потому что все-таки легких денег, я как-то видел, что можно хорошо подумать, так как я себя умным считал, да, то есть все обстоятельства взвесить, и у меня много таких мыслей было, что вот сделай вот это, и у тебя вот это будет легким путем. Mm-hmm. То есть, может быть, вполне я допускаю, что с воровством у меня могло бы что-нибудь произойти, и, естественно, как вот многие свидетельствуют, рано или поздно попадаешься, вот, соответственно, и я бы, возможно, этим путем пошел.
Хорошо, ну ладно, теперь вернемся уже вот к тюремному служению. Итак, экспедиция, надо сказать нашим слушателям, напомнить о том, что это экспедиция Российского Союза Евангельских Христиан-Баптистов по всем регионам и по многим тюрьмам России. И ты был вот в том в сибирском, так сказать, отделении, да? Или
да,
в уральском,
можно
сказать?
Есть продолжение, потому что в 2006 году братья уже в первой части экспедиции, они только до Читы дошли, и Дальний Восток они не охвачивали. А вот уже в 2006 году мы, несколько команд, в том числе я, поехали на Дальний Восток. Mm-hmm. И меня, вот, так скажем, занесло на Камчатку. То есть вот колонии, которые на территории Камчатки, вот я их в качестве продолжения этой экспедиции посетил. И в этом году, уже вот в феврале это было, «Преображающая сила Евангелия» был проект. Он был направлен не только на тюрьмы, но и на многие другие заведения. Ну, в том числе, вот мы посетили 20 колоний сибирского региона. Это Томск, Новокузнецк, Барнаул, Омск, Новосибирск. В том числе и вот...
Знакомые места.
В том числе, где вот да, Алексей
где
находился.
Где я находился, да. Хорошо, ну и как вот там проходили общения? Вот особенно интересно, как братья, вот, которые в общинах находятся там, в христианских молитвенных комнатах, как они реагировали, как вот... Я думаю, что для них это хорошим подкреплением было таким, да, Саша?
Да, очень хорошим. Иногда даже бывало, что по каким-то причинам администрация не проявляет вот такого активного содействия. Кстати, вот в экспедиции это часто так было, что такое скептическое отношение, но когда поприсутствуют на наших встречах, потом уже они говорят, о, что ж мы не собрали всю зону, что ж, это должны слышать многие, это надо всем об этом говорить. Но уже график экспедиции не позволял, и нам приходилось ехать дальше. И вот были такие колонии, в том числе вот в феврале этого года, где собирались вот действительно только верующие. То есть со стороны администрации ничего, я так думаю, что ничего они не сделали, чтобы людей собрать, но собирались братья, и мы рады были также, что не только вот с благой вестью, но и вдохновить, ободрить наших братьев, которые там.
Да, это очень важно.
И были хорошие у нас встречи, хорошее общение, прекрасные группы, вот во многих местах мы встречали. Вот эти знакомства, они, конечно, тоже нас радовали. Радовали, что довольно-таки твердо братья стоят, что в некоторых колониях молитвенные комнаты, действительно, там литература, все есть для того, чтобы братьям духовно расти.
Саша, я хотел бы вернуться к твоей семье. Скажи, как Светлана реагирует на то, что тебе приходится вот часто выезжать в такие командировки?
Ну, пока у меня с ней проблем в этом отношении.
Она тебя благословляет, да?
Да, она благословляет. Вот февральская поездка вместе с дорогой 33 дня у меня заняла. Это, по-моему, даже самая большая поездка была вот по колониям, когда меня дома не было. И пока у нас полное понимание в этом отношении существует. Конечно, когда в очередной раз я куда-то собираюсь, есть эти желания, не уезжай. Но она прекрасно понимает, что это надо делать. И, конечно, ей тоже достается. В моем отсутствии все на нее ложится. Семья, вот сейчас, как я сказал, родится четвертый ребенок. Ну, я стараюсь все-таки не пренебрегать, то есть иногда даже и отказываю. То есть, если чувствую ситуация, что мне сейчас нужнее быть дома. Ну, это все-таки пока чаще все-таки получается ездить, и слава богу, все хорошо в этом плане.
Саша, у нас есть в программе такая, можно сказать, традиция. Знаешь, сейчас время уже у нас остается немного до конца программы. Я хотел бы предложить тебе вот сказать напутствие как бы двум человекам, которых ты мог бы встретить в тюрьме. Вот один человек – это который вообще еще ничего не знает о Господе, или, скажем, имеет такие представления, о которых ты говорил в самом начале своей программы, которые ты имел вот до того, как встретился с Волоколамске с тем помощником твоим. И к тому же, кто последовал за Господом и является его учеником, но находится еще в местах лишения свободы. Вот так я хотел бы, чтобы ты разделил вот эти два пожелания. Что у тебя на сердце сказать этим людям?
Это прекрасная возможность через такую передачу такое напутствие дать. Но для человека неутвержденного или неверующего мне бы хотелось обратиться и сказать, что Бог, Он говорит, ищите и найдете. Стучите, отворят. Так как Он реален, Он, естественно, себя проявляет. И я бы хотел пожелать, чтобы вы искренне подошли вот к этому вопросу очень серьезно. Ну, так, может, в простоте, если сказать, или так грубо сказать, вот Бог, вот если ты есть, да, покажи себя. Вот я уверен, что если попытаться это сделать, если начать это делать, то вы увидите, что Он есть. Если вы параллельно еще будете читать Новый Завет, вот, или Библию, то это еще больше вы будете видеть, то, что действительно Бог есть. Я бы призвал вас вот к этому вопросу веры подойти непредвзято, потому что на самом деле в народе очень много распространенных всяких толков, всяких неверных пониманий, всего-всего вот такого. Поэтому у вас изначально может быть информация или представление, оно неправильным быть. И вот в вопросе о вере, вообще даже конфессиональные вопросы, кто же прав, да, из христиан, вот это все ко всему нужно подойти непредвзято. Я бы этого пожелал. И искренно вот именно в сердце, когда этого желаешь, действительно, о, Бог, я хочу узнать, есть ты или нет, я хочу узнать, хочу увидеть, то я думаю, это однозначно произойдет, потому что Бог есть, я в этом уверен, и Он себя явит. Каким образом, это у каждого свой путь. Вот, но это произойдет. Я просто бы призвал бы вас поторопиться это сделать, потому что из Священного Писания мы знаем, что время, оно не бесконечно. Завтрашний день не в нашей власти. Мы не знаем, что с нами завтра будет. Поэтому с поиском Бога не нужно тянуть. Нужно спешить вот эти отношения с Богом увидеть и их наладить. Или, как говорят, мир с Богом, да, чтобы человек приобрел. Ну, а все остальное – это уже там детали, я так думаю. Ну и молитва моя, конечно, зная, что со Христом прекрасно, зная, что это действительно настоящее счастье уже здесь, на земле, тем более еще после смерти нашей, мы знаем, что совершенная уже жизнь со Христом. Конечно, не хочется это оставить только себе, вот. Не скажу никому, вот, лишь бы самому там идти. Нет, это хочется и другим говорить, хочется, чтобы другие люди вошли в Царство Божье. И тем более, зная, вот как люди индивидуальны, как они прекрасны, вот чем больше встречаешься с братьями во Христе, вот порой думаешь, ну все, уже куда еще лучше человека можно встретить? Проходит время, встречаешь такого индивидуума, думаешь, ты смотри, какой хороший человек, как хорошо, что я его знаю. И очень многие из моих знакомых как раз бывшие заключенные, которые теперь верят в Бога, которые имеют со мной это общение. И, конечно, хочется, чтобы еще эти люди появлялись. И хочется призывать в эту семью Божию. Поэтому желаю вам с этим не тянуть и искать Бога, и найти Его. Ну, а для человека верующего и находящегося в этих условиях, хочется пожелать, во-первых, чтобы они не сожалели о тех годах, которые, может быть, еще предстоит им в заключение прибыть, потому что часто бывает такое, что брат свидетельствует, что да, вот он уверовал, но ему еще очень много сидеть. И, казалось бы, действительно так я порой задумываюсь, ты смотри, там 10 лет еще, пока выйдешь на свободу, ой-ой-ой, вроде бы так жалко, так не хотелось бы этого. Ну, или тем людям, которые скоро уже выходить, по большому счету каждому хотелось бы пожелать, что время здесь на земле, как в Библии написано, дабы они искали Бога, не найдут ли Его, не ощутят ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас. То есть, в принципе, по большому счету, неважно, где ты находишься, чтобы больше познать характер Христа, в этом, в принципе, самое большое удовольствие, когда ты познаешь характер Христа, когда ты больше узнаешь своего Бога. И это можно без проблем делать, тем более сейчас у нас это позволяет возможности литературой пользоваться и какими-то другими видео, там, аудиоматериалами. То есть все сегодня есть для духовного возрастания, только желание наше, вот, если оно есть, то все будет. И вот это очень ценно, узнать больше Христа, утвердиться через это, в том числе в вере, и потом уже по выходу это уже и на свободе воплощать свою христианскую жизнь. И, может быть, последнее, вот, к сожалению, часто бывает так, что вот я об этом слышу периодически лично некоторых людей знаю, которые в тюрьме сидят, верят, а на свободу выходят и очень быстро и отходят от веры. Вот для меня это тоже часто бывает непонятно, почему это у людей происходит. Вот, но очень бы хотелось, чтобы этого не происходило. И вот это пожелать, чтобы, как апостол Павел писал, веру сохранил, течение совершил. То есть апостол, тебе что, ты об этом переживаешь? Нет, он об этом переживал. И каждый из нас должен об этом переживать, чтобы верность свою до конца ее сохранить. И вот мне бы хотелось, чтобы все, кто меня услышит из верующих, вот они это сделали в своей жизни. И через это Господь прославился.
Спасибо, дорогой брат. Ну, что касается вот последней буквально темы, о которой ты говорил, я хочу тебе сказать, что, ты знаешь, в нашей студии неоднократно были люди, которые действительно по выходу из зоны потерпели кораблекрушение в вере. Но, однако же, они были в этой студии именно в качестве свидетелей Христовых. То есть, говорит о том, что благодать Божия все-таки нашла их, и они нашли Господа, и обратились к Нему, и все-таки вот сейчас следуют за Господом. То есть, бывают разные удивительные совершенно ситуации, мы не будем сейчас их вспоминать и напоминать. Но факт тот, что даже если кто-то и находится в таком печальном сейчас состоянии, такого вот отступничества или кораблекрушения в вере, то мы хотим сказать, дорогой друг, дорогой брат, обратись к Господу, как ты сделал это в первый раз, и Господь восстановит тебя обязательно. Я думаю, ты согласишься со мной.
Да, это 100%.
И наша программа подходит к концу. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор». До свидания, да благословит вас Господь.
Я тоже прощаюсь и буду рад встрече на воле с каждым.
А пока что вы можете написать для брата Александра Чекурова на адрес Русского христианского радио программы «Выбор» по адресу, который я только что продиктовал.
Да, у меня есть возможность сейчас, информационные технологии это позволяют, пользоваться слепому человеку компьютером. Я сам пишу письма, поэтому я с удовольствием отвечу.